Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы сегодня говорим с протоиереем Андреем Юрьевичем, клириком храма Всемилостивого Спаса в Митино, и говорим о пути к вере и в вере самого отца Андрея и о пути к священству. И вот вы сказали, что вам ваш будущий духовник при одной из ваших самых первых встреч подарил маленькую книжку «Евангелие от Иоанна», и именно от Иоанна. Я просто напомню слушателям, что вот три других Евангелия, от Матфея, от Марка и от Луки, называются синоптическими, в том числе потому, что они во многом именно обращены на события земной жизни Христа, они их описывают в основных моментах совпадая, где-то уточняя друг друга. И, конечно, они совпадают по содержанию с Евангелием от Иоанна, но Евангелие от Иоанна в этом смысле не синоптическое. Это евангелист Иоанн писал с другой целью – не события рассказать, а рассказать о божественной личности Христа. И не случайно апостол Иоанн его называет богословом. Это очень глубокий текст. Это глубочайший текст, и смыслы, которые там заложены, вообще-то требуют если не комментария, то как минимум того, чтобы в этом разбираться. А чем это чтение стало для вас? И как вы сейчас оцениваете, что это было именно от Иоанна вам Евангелие попалось?
Получил я в руки эту книжку «Евангелие от Иоанна», и как раз через несколько дней так было, что я должен был ехать в отпуск, скажем, на две недели в поездку в Москву, повидаться с родными, сделать какие-то дела. Две недели мне предстояло быть здесь. Я взял ее с собой. Это был май месяц 89-го года. Я для себя это помню, и для меня это очень важно, вот обозначение этого времени. Я приехал в Москву, я уж не помню, самолет, поезд, но это не важно. В Москве две недели происходило все так. Были какие-то дела, были какие-то встречи, были какие-то разговоры, были какие-то поездки. Я какие-то ходил там, покупал книги, тогда открывалась как раз свободная совершенно книжная торговля, тоже такие кооперативы. Мне все это было интересно. Ну, что-то делал внешне. А внутренне я читал Евангелие от Иоанна, и внутренне я жил только этим. И я прям вот помню, еду я в метро, обычно человек в метро читает, и я тоже. Вот я носил с собой в кармане это маленькое карманное Евангелие, оно у меня до сих пор стоит на полочке, вот ему уже там сколько там, 30 с лишним лет в моих руках. И оно стоит, оно у меня было в руках, двери поезда метро открывались, двери закрывались, я куда-то шел, я куда-то ехал, какой-то искал, я ничего не помню, я помню только одно – вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и дальше все. Меня эти слова потрясли совершенно. Я не знаю, потрясло бы меня родословно Иисус Христа у Матфея, или какие-то там описания событий у Марка, или Рождество у Луки, я не знаю. Потом все это пришло. Но вот эти слова меня просто потрясли. Своей таинственностью, своей вот этим богословием, своей высотой. Не зря символ евангелиста, он богослов, орел, парящий в высоте. Я куда-то улетел. И другое, что я помню точно, вот то, что описывал, потом я это уже прочитал в воспоминаниях владыки Антония Суржского, что когда он стал читать скептически вот в 14 лет Евангелие от Марка, он почувствовал, что реально перед ним стоит Христос. И я тоже в это время чувствовал Бога совершенно реально, что я перед Богом стою, я стою перед Богом. Вначале было Слово, Слово было Бог, Слово было Бог, и я перед Ним. Меня это совершенно просто потрясло. И вот эти две недели со мной случился переворот. Я всегда об этом свидетельствую, потому что свидетельство, уверование – это очень важная часть нашей проповеди вообще-то христианской, православной, я всегда говорю, я, вот как в той беседе Христа с Никодимом, надлежит вам родиться свыше от воды и духа, я говорю, я возродился, хотя я был крещен в детстве, но это все было неосознанно совершенно, и жил без веры. Но вот актуализация этой печати Духа Святого, дара Духа Святого, который я получил в детстве миропомазания, она произошла именно тогда. То есть я родился свыше в тот момент. Я пережил это рождение свыше, эмоциональное было переживание, сильнейшее совершенно. Вот именно тогда, в мае 89-го года, я веду свою родословную, так скажем, духовную, свое рождение от мая 80-го года. Вот это понимание того, что я действительно родился и живу духовно. И получается, что я, значит, из Лесосибирска в Москву уехал неверующим, а вернулся я верующим. Внешне ничего не изменилось. Одежда была та же, прическа была та же, наверное, лексикон был тот же, много было чего-то другое того же, но во мне уже жил Бог. Вот в этом смысле все было другое. И дальше опять начинается определенный период. Я рассказал об этом, конечно, жене. Она как-то так послушала, но как-то так вот задумчиво это все восприняла. И после этого, ну все, раз это есть, значит, сейчас надо все эти вопросы задавать. Кому? Ну, тот, кто дал мне это Евангелие, сейчас он мне на все вопросы ответит. И я начал ездить к отцу Геннадию. Вот это был конец мая, начинается лето, и все лето у меня прошло вот в этих поездках. 50 километров от Лесосибирска до Енисейска. Я садился с раннего утра на междугородний автобус, машин никаких не было ни у кого. Ехал к нему без всяких предупреждений, телефонов, заставал его каждый раз в разных ситуациях. Иногда это бывало, что они всей семьей только встали с постели рано утром. Иногда он уже был в делах, иногда я попадал на службу. Мне это было совершенно неважно. Я знал, что впереди у меня есть день до ночи, последний автобус обратно в 9:30 вечера. Я его достану где-нибудь все равно. И я ходил с ним где угодно, по его делам. Я не отказывался, так сказать, не наседал. Он ходил на почту, какие-то письма получал, посылал, я таскался с ним. В сберкассу платил коммуналку, я таскался с ним. Он беседовал с людьми, назначенными заранее, я сидел где-то, ждал часами. Наконец он мне говорил, ну все, теперь я могу с тобой поговорить. Иногда это было за полчаса до вечернего автобуса обратно. Я садился со списком своих вопросов, задавал ему, он мне отвечал на них, в зависимости от резерва времени, медленно или быстро. Я получал ответы на свои вопросы, ехал обратно домой, за ночь у меня возникал новый список, утром следующего дня я опять ехал к нему. И так длился почти все лето.
Матушка очень подробно рассказывает о том, что она испытывала в это время.
Да, матушка, у матушки свой был процесс. Вот, она со мной не ездила в Москву, и в это время Евангелие-то она не читала, с ней пока что этот переворот не произошел. Она со мной не ездила к отцу Геннадию, потому что у нас в это время было уже двое детей, и она была беременна третьим, Арсением, который родился в середине лета. То есть у нее это уже были последние, восьмой месяц. Она только слушала от меня ответы на вопросы, как и что. И, в общем, она, да, я купил первые иконы, мы с ней начали, то есть я начал молиться и пытался ее тоже к этому привлечь. В какой-то момент она рассказывала потом, она поняла, что все, я живу с сумасшедшим человеком. Особенно, когда получилось так, что я работать в кооперативе своем перестал, фактически. Нет, он был, он числился, но я ничего в нем не делал, я ездил в Енисейск. Решал свою вот судьбу, стояние перед Богом. А заказчики звонили, в основном ей городской телефон домой. А где Андрей Владимирович? Не знаю. А где наши заказы? Не знаю. А когда будет? Не знаю. И так далее. Деньги перестали поступать. Она видит, что в семье что-то происходит-то странное, что-то не так. Значит, дети, муж, все куда-то колышется, что-то как-то меняется. И тогда она предприняла, как она тоже рассказывает, такой дерзновенный, может быть, дерзкий, но все-таки Господь говорит, с искренним поступит искренно. Она очень искренно вот перед этими иконами, которые я привез из Енисейска, встала и говорит: «Боже, если ты есть, ну, ты же явился вот моему мужу, теперь явись и мне, пожалуйста. Что такое? У нас семья разрушается». И вот тут с ней уже начали происходить в ответ на ее вот такой, может быть, на первый взгляд дерзкий вопрос, требования, уже с ней пошел процесс.
А вы помните, что вы чувствовали, когда сталкивались с естественным непониманием со стороны супруги? Вот у вас порыв, вы пылаете, а самый близкий человек не может этого разделить.
Кстати, я не помню этого, честно скажу. Вот я
не помню. Были увлечены.
Наверное, я так обалдел просто.
Евангелием от
Иоанна. Да, и так улетел, что, наверное, я даже этого не помню. Как-то... Не то чтобы я, да, мне до жены не было дел, нет, но вот так вот вложился, что называется, в прыжок, и пока вот летел в этом прыжке, как-то по сторонам не смотрел, вот что-то так получилось.
Батюшка, ну вот слушаешь вас, сколько лет я уже вас знаю, и
сколько
лет
ты уже слышала,
я
да?
это слышала, и меня каждый раз это потрясает, потому что вас ведь фактически Господь позвал как отца Андрея Первозванного, свое время. То есть я понимаю, что это очень, очень дерзновенное сравнение, но у меня оно именно сейчас возникает, потому что очень много верующих людей годами, которые годами ходят в храм, да, они мечтают, наверное, о таком вот внутреннем потрясении, о такой встрече с Богом и о таком ярком переживании, глубочайшем вот этих евангельских слов. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Мы так привыкли к Евангелию, да, если можно так выразиться. Кто-то его читает каждый день. И вот это вот все так вот привычно, да, батюшка? А вот фактически вы это восприняли как какой-то удар молнии, если можно так сказать, в сердце, в самую глубину. И был ли от вас какой-то труд, может быть, какое-то особое восприятие Бога? Почему у вас это таким редким, необычным способом произошла встреча с Христом в тот момент?
Кира, я думаю, это произошло как завершение вот этого пути поиска. Нам уже было по 32 года. 32. Мы уже 7 лет уже к тому времени, 8-й год, уже жили в Сибири, уехали. Ну, вот так вот, то есть напряженно искать вот этот смысл, и этот смысл... Это истина, это премудрость, она сама, как в книге Сираха «Премудрости» сказано, что премудрость сама выйдет тебе навстречу. И вот она сама вышла навстречу, Господь сам уже вышел навстречу. Наверное, Он посчитал, что пора, наверное, что пришло время, и Он вышел навстречу.
Ищущий находит, да, батюшка?
Да, то есть ищущий не знает чего, но на самом деле ищет вот эту самую истину, а истина есть Христос. И Он вышел сам навстречу и открылся. А дальше уже зависит от человека и поведет его путями извилистыми. И будет мучить его. То есть вот они пошли пути.
У вас были мучения?
Были, всякие разные были. И внешние, и, может быть, внутренние. Не очень понятно, как бы, ну, что дальше, потому что все, что было, оно как-то ушло. Оно разрушилось, действительно. Разрушилась та жизнь. Ушли, между прочим, очень многие друзья сразу как-то.
Именно ввиду вашего прихода к вере?
Да, многие не поняли. Кто-то посмеялся, кто-то еще что-то, ну, кто-то вообще подумал, что хитрый такой, пришло время, а это уже был 89-й, там перестройка, потом 90-й год, пришло время, и он, значит, вот решил мимикрировать теперь в эту сторону, что там типа будущее за этим, перспектива,
говорят,
экономика, еще что-то.
Переобуваться на лету.
Да-да-да, вот. У меня было потом такое, когда я уже стал священником и еду в автобусе, там, в рясь, в подряснике, схожу на остановке, поначалу не умел еще так его подхватывать, он волочится сзади.
Подрестник.
Да, и чувствую, схожу со ступенек и чувствую, я не могу дальше идти, что-то зацепилось. Поворачиваюсь, а там, значит, группа молодых людей, ну, таких разбитных парней, и вот один наступил на подрясник и не пускает, значит, меня. И га-га-га-га-га смеются надо мной. Потом я иду по улице, а сзади мне кричит какой-то мужичок: «Эй, поп, куда ты дел свой партбилет? Архитектор, ха-ха-ха». Надо сказать, что в народе вот главный архитектор
это
города...
Это в Лесосибирске было?
Да,
то есть вас все знали на самом деле?
Конечно. Там. Ну, там же небольшой город, все знают. То есть это был чиновник в их представлении. Не зодчий, там, не творческий человек, а какой-то вот номенклатура, чиновник, у него должен быть партбилет. Я никогда не был членом партии. Вот, это, кстати, тоже было странно в этих органах, но вот как-то воздержался от этого. В общем, пришлось кое-что немножко так... Змей уже этот советский падал в пучину, но концом своего хвоста он немножечко все-таки достал.
Утащил Гэндальфа.
Да, ну, не утащил все-таки, не сумел утащить, но хлестанул немножко.
Ну, Гэндальф потом тоже вернулся.
Да, то есть мне не приходилось, ко мне следователи не приходили, дел на меня не заводили, в тюрьме я не сидел, вот как-то это миновало. Но вот эти все насмешки, плевки, толчки, это досталось немножко в конце 80-х. В начале 90-х. Вот. И вот это лето, оно было потрясающее. Представляете, в конце лета я обнаружил в результате этих поездок со списками вопросов, что я получил ответы на все свои смысловые вопросы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Отец Андрей, вот вы рассказали про трудности, которые вы испытывали внешние. А был ли момент каких-то вот таких внутренних борений? Ну, я не прошу, да, сейчас какую-то вот очень личную часть открывать, но... Вот что мне очень интересно, вот за этим огромным всплеском, открытием Бога, православия, духовной жизни, был ли какой-то упадок или охлаждение, ну, то, что часто случается после неофитского периода, ну, такой момент?
Много лет подряд, от начала, я не помню никакого упадка, как-то все, знаете как, немножко было похоже на то, как стартует ракета в космос. Первая ступень выводит там куда-то на орбиту, раз отпала, включается вторая там еще дальше куда-то там, нет, первая околоземное пространство преодолевает, да, вторая там на орбиту отваливается, включается третья, и каждый раз скорость увеличивается, пока она не достигает космической, и вот вывелась на орбиту этот спутник, эта ракета, эта станция, и она уже своим ходом там как-то стала крутиться вокруг Земли. Вот было что-то такое примерно. То есть вот эта первая стадия была вот с поездкой в Москву, с Евангелием от Иоанна, лето. В течение лета мы крестили матушку, причем крестили ее за 2 недели до родов Арсения, тоже это рассказывал, там в бочке полным погружением, едва по лесенке ее туда затащили, едва оттуда вытащили. Родился Арсений, это были потрясающие совместные наши роды, уникальные в истории городка. Потом в конце лета, в начале осени, уже в сентябре, у нас было венчание, мы крестили старших своих детей, девочек. Потом, да, в это время был проект уникальный совершенно. В 89-м году объявили конкурс на проект храма к тысячелетию крещения Руси в Москве, недалеко там от Борисовских прудов. И я в нем решил участвовать, полгода делал этот проект. Это было для меня очень серьезно, и как для архитектора, и как для начинающего верующего. Я прошел уже через понятие храма, через алтарь уже Успенского храма. И зима, и затем к весне, оказывается, книги, чтение, молитва, все это было, значит, богослужение, исповедь была, конечно же, сокрушительно первая исповедь там в начале лета. Это был тоже такое преображение, переворот в жизни. Причастие. И к началу где-то весны, к февралю, это всего 8, наверное, месяцев всего моей веры, отец Геннадий меня ставит уже быть преподавателем в воскресной школе в Енисейске. То есть прям как в войну, вот школа молодого бойца, за 2 недели автомат, пулемет выучил, иди стреляй, так и здесь, иди учи других. И мы еще с одним братом, Сашей, будущим потом отцом Александром Васильевым, вдвоем 100 человек примерно ребятни, каждый по 50 по классу, вот мы уже вели с ними, причем мне достались дети отца Геннадия, отца священника в моем классе, я за 8 месяцев что знаю, а они родились в вере, ну, пусть им там 12 лет, но все равно 12 лет в церкви уже, они иногда там что-то мне подсказывали, что-то учили, ну, я со смирением принимал, но, тем не менее, вот шло все семимильными шагами. Затем он меня уже зовет в алтарь. Я начинаю участвовать в клиросном послушании, в алтарном, читать апостола. Потом лесосибирские прихожане этого Енисейского храма, а нас было много, город больше, нас ездило чуть не больше половины туда. Мы говорим, слушайте, а приходы уже по стране начинают открываться, 90-й год, 91-й. Мы говорим, ну, давайте мы хотя бы у нас какой-то филиал откроем в Лесосибирске, просто будем собираться, вот нас много, мы же община. Благословились, отец Геннадий подумал, благословил. Мы стали собираться на дому, на квартире одной нашей сестры. Кто будет вести? Андрей, давай ты веди. То есть меня ставят уже старшим, что называется, там, по городу Лесосибирску. И мы начинаем по воскресеньям после службы, после воскресной школы, вечером, то есть это уже как бы треть серия литургия, воскресная школа в Енисейске, вечерняя, часов 5-6, беседа в Лесосибирске. Я взял толкования простые евангельские и начали просто читать Евангелие, там, петь какие-то акафисты, читать какие-то молитвы, разговаривать, беседовать, пить чай, ну, все как положено, домашняя такая евангельская группа. Человек 30 нас там собиралось. Вот мы собирались год-полтора где-то, это было очень интересно, это для меня самого было такое училище. А потом мы как-то переросли и говорим, ну хорошо, но ведь приход нужен. Отец Геннадий очень не хотел делить Енисейский приход, он говорит, ну вот сейчас сильный один, что, будет 2 слабых? Сейчас епархии уже делят, а там, значит, приход, который вот на 2000 километров были вопросы, надо ли делить. Но мы все-таки настояли. Отец Геннадий согласился, и приезжает, это сентябрь месяц 91-го года, приезжает к нам в Лесосибирск на такое вот некое собрание. На повестке дня стоит вопрос, учреждать или нет приход в Лесосибирске православный. Мы собрались на дому. 20 человек, что называется, учредителей, хотя нас собралось больше. И все-таки мы его убедили в том, что это надо. Он согласился. Хорошо, давайте. Вот, 20-ка. Ну, председатель приходского собрания должен быть. Кто? Ну, Андрей, конечно. Ну, он же нами тут вот занимается, ведет уже 1,5 года. Вот. Хорошо, давайте. И вдруг как-то так сами собой, я уж не помню, кто первый задал вопрос, так, хорошо, у нас есть приход, собрание, так нам же теперь священник нужен. И вот тут как раз вот эти возгласы, да, Авросия в епископы, вот здесь, Андреев священники, Андреев священники. Я сейчас вспоминаю, это
а что
потрясающе
вы почувствовали?
Совершенно.
Что вы почувствовали в тот момент?
Честно сказать, вот что-то такого особенно пронзительного я не помню. Это было все очень необычно, это было как будто бы какое-то вот какое-то параллельное что-то, вот какая-то жизнь, как будто бы, с одной стороны, не со мной, с другой стороны, это было совершенно естественно, просто переходило все на следующую ступень. Ну, действительно, а кого еще? Не знаю. Я готов был предложить кого-то другого, но рядом сидели в основном либо бабушки, либо молодые сестры, либо молчаливые братья, либо не знаю кто. Вот, ну, как бы вот так, методом исключения даже получалось. Ну, без всякого какого-то самовозвеличивания. Как-то вот оно естественно произошло. Я не стремился к этому, я перед этим где-то за некоторое время, имея в виду развалившийся свой кооператив, я даже приходил к отцу Геннадию, спрашивал, батюшка, а какая моя судьба дальше вообще, что мне дальше по жизни делать? Вот. Ну, давай подождем. Вот подождали до этого собрания. В это собрание решилось. Написали письмо епископу, правящему нашему архиерею, вот с протоколом приложили этого собрания и с просьбой рукоположить к приходу Андрея Юрьевича. Месяц он думал, молился, изучал, и через месяц вызвал меня, рукоположил в диаконы в Красноярске, в кафедральном соборе. Неделю я отслужил диаконом, и через неделю он меня рукополагает священники, ну, потому что сразу было решено, что для города, а городу диакон-то зачем, там нету священника. Вот, и я сразу же, ни дня не служа штатным священником, стал настоятелем, с указом уже приехал. Вернулся. Кстати, интересно, что он меня в священники рукополагал 17 ноября, в день своего рождения, собственно. Я еще попал к владыке на день рождения. Вот. Я приезжаю, для матушки это тоже было такое событие, такой стресс. Дверь открывается, а я в подряснике, а я даже не снимал его. Она ко мне бросается, а потом так отходит, отступает. Ой, батюшка, благослови. Я ее благословил, тогда уже мы с ней обнялись. Началась новая жизнь в священстве.
Ой, потрясающе, конечно, когда такие вещи происходят в жизни. А вот смотрите, сейчас уже не первое десятилетие вы служите. И есть ли какая-то, не знаю, эволюция в священии, в служении священника? Вот вы сейчас смотрите на себя того молодого священника, вот первая исповедь, которую вы принимаете, первые литургии, которые вы сами совершаете. Чем это было тогда? И как священник сам меняется внутри своего служения? Или это некая константа, которая существует в человеке, она, в принципе, его держит, и там никаких радикальных переосмыслений себя самого в священстве не происходит?
Ну, конечно, рост есть. Естественно, мы живем, мы меняемся, и в годах, мы меняемся и в опыте, мы меняемся как бы ну, во многом. В общем, каждому возрасту принадлежит свое и своя степень динамики, может быть, жизни, и своя степень мудрости. Юность всегда какая-то такая активная, буйная, очень зрелость, плодотворная в трудах. Старость должна быть рассудительной. Даже в этом уже человек должен меняться. Конечно, это накладывает отпечаток уже чисто органически и на священство. Само по себе священство с годами должно приобретать тоже в количественном даже, скажем, определении гораздо больше и знаний, и веры, в конце концов. То есть все должно расти, и мудрости, и опыта. Уже много раз совершается что-то, уже появляются какие-то типовые, даже стандартные ходы, какие-то ситуации, какие-то грехи, какие-то вещи. Это все есть, да.
А вот смотрите, вы приехали к людям, которые вас знали долгое время, как Андрея.
Да.
Они с вами дружили, вы вместе общались, а теперь они пойдут к вам на исповедь. Вы что чувствовали тогда?
Ну, очень люди, кстати, верующие, как-то очень быстро это приняли, с которыми я вместе как собрат ездил в Енисейск, они как-то приняли, приняли как священника, приняли как-то авторитетно, приняли, ну, вот приняли. Вот это произошло, случилось, и они увидели, да, это был брат Андрей, теперь это наш батюшка, отец Андрей, все, без вопросов. Сложнее, кстати, были как раз в городе, когда я стал священником. Немножко 2,5 года, пока вот между исполкомом и священством, для города я немножко пропал, я как бы затаился во внутреннем делании таком. А вот когда я стал священником, то, естественно, надо было выходить опять в люди, нужно было решать вопросы прихода, приходские вопросы храма, строительства, благоустройства, и мне пришлось идти и во власть, и к директорам, и ко всем. Неоднозначно люди восприняли. К одному строителю, директору предприятия я пришел, чтобы попросить железо на купель для крещения. Захожу к нему: «Николай Алексеевич, здорово, здорово». А в подряснике я всегда по городу так ходил и стараюсь сейчас тоже так ходить к людям. Захожу, он на меня так смотрит и говорит: «Ой, ты туды там растуды, значит, что ты какую-то юбку надел? Я говорю, Николай Алексеевич, я с тобой готов поговорить, вот я священник теперь, вот я в Бога верю, так все ему сказал, как надо. Он говорит, ну ладно, давай по делам, раз пришел. Но некоторые восприняли это очень позитивно. И, кстати, вот это, эти хорошие отношения, которые у нас сложились на должности моей с директорами, они очень помогли при развитии прихода и при строительстве. И один как раз из них, Анатолий Семенович Рубцов, взялся строить наш храм. Второй потом, после этого, через 10 лет, взялся строить второй храм в соседнем, ну, в районе другом нашего города. Вот эти два храма построены двумя директорами, теми, с которыми я дружил, и работали мы вместе еще вот по молодости, будучи главным архитектором. А пока этого не произошло, пришлось, служить-то надо, пришлось служить, оборудовать сарайчик, который был у нас. Мы в домике, в таком, в полдомике, полбарака, можно сказать, деревянного, по-теперешнему жили на своей земле. И там поменялись туда. И там от старых хозяев остался свинарник. В этом свинарнике я еще до священства оборудовал себе такую маленькую келийку. Я в ней жил, прожил 5 лет в ней, вот на дворе нашего дома. Тоже об этом много раз рассказывал. Она была, конечно, вот для скота, для людей она была не приспособлена, поэтому там в морозы свистел этот мороз, натапливать печку приходилось под потолочком 2 с лишним метра. Было плюс 40, а на полу вода замерзала в ведре, несмотря на это. Вот 5 лет я так прожил. Ой, чудо это не делал, чудо творил. По ночам читал всякие разные молитвы, по 3 раза вставал, измождал, значит, себя там акафисты всякие, чин 12 псалмов, изнурял плоть, да, там, постился. Мы постились, между прочим, круто, Великим постом много лет подряд, первую седмицу мы до пятницы не ели, не пили вообще ничего, 5 дней до Федора Тирана, до Колева. Ну, вот как-то так было. Ну, потом это все через сколько-то лет немножко ушло. Я заболел желтухой, и после этого так печень некоторое время давала себе знать, так силы подкосила, и я вернулся домой и сказал матушке, так, все, готовь мне диетическую пищу, буду есть теперь все, а то отказался там от многих всяких вещей насовсем. Вот, и стал такой более мягкий. Сначала я был такой твердый по неофитству, как священник строгий, а потом все так мягчил. И вообще по жизни я все более и более становлюсь мягким со всеми. С чадами, с детьми, так, с людьми окружающими. Вот как-то, может быть, это естественно, я не знаю, но я в себе отмечаю, что какой-то процесс умягчения в душе, он происходит. А поначалу вот строгости было довольно много, и, может быть, даже неумеренной. Ну, такого, скажем, молодостарчества, может быть. Хотя сил, конечно, было больше, и многие вещи были на износ. Я бывало, что исповедовал, приезжаешь в какой-нибудь прописной приход там на Ангаре летом, исповедуешь до утра, до 4 утра. Солнце уже встало, смотришь, служба уже скоро, искупаешься в Ангаре, идешь готовиться к литургии, спокойно служишь. 2 суток без сна. Все было запросто. Молодость.
Потрясающе. Отец Андрей, ну у вас такая обширная биография, что о ней хочется еще и еще говорить, и я надеюсь, что мы к этому разговору вернемся. Пока еще раз могу напомнить, что легко в сети найти фильм под названием «Свидетельство о любви» режиссера Натальи Боцман о семье Юревичи, у семьи отца Андрея и матушки Ольги, их детей. И там то, о чем мы сегодня говорили, и то же самое, и намного более глубоко, и другие моменты, и все это очень трогательно и подробно на камеру рассказано, и снято, и проиллюстрировано. Очень сильный, очень трогательный и очень глубокий фильм, который, мне кажется, заставляет каждого посмотревшего задуматься о себе, о своей любви, о своей семье, о своей вере и о своих отношениях со Христом. Поэтому вот в продолжении нашего разговора всех к этому фильму адресую с огромным удовольствием. Спасибо еще раз огромное, отец Андрей. Напомню, протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Москве, в Митино, сегодня с нами провел этот светлый вечер. и очень подробно, интересно себе рассказывал.
В студии была моя коллега, за возможность свидетельствовать.
Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Спасибо большое всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».